Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение второго послания Петра. Как мы знаем из прошлой лекции, эта глава посвящена опасности, которую таило в себе появление различных лжеучителей. Принято считать, что мирские идеи проникли в церковь с того времени, как, согласно Миланскому эдикту 313 года, церковь получила свободу проповедовать миру свои доктрины. С того же времени наблюдается и обратный процесс. Мирские идеи проникают в церковь, разбавляя собой первоначальное учение о Христе. Однако мирские идеи проникли в церковь намного раньше, чем император Константин издал свой указ, считает исследователь новозаветных посланий Кеннет Гангел. Как видно из второй главы второго послания Петра, эти проблемы существовали уже в первых христианских общинах. Отсюда следует вывод. Во все времена верующие должны стоять на страже истинного учения, ибо мир постоянно угрожает им. Какие же признаки характеризуют лжеучителей? Апостол Петр сравнивает их с лжепророками, которые и раньше существовали в народе израильском. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение второго послания Петра. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение второй главы второго послания апостола Петра. В прошлой передаче мы начали разговор о лжеучителях и лжепророках, о которых нас предостерегает в своем послании апостол Петр. Давайте еще раз прочтем первые три стиха этой главы. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси, и, отвергая искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель». И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Эти люди будут из любостяжания уловлять вас льстивыми словами. Иными словами, эти лжеучителя делают все это ради денег, то есть, желая нажиться на вас. Я лично очень не люблю всевозможные методы навязчивой агитации, рассчитанные на получение каких-то пожертвований. Когда мне приходится уезжать из дома на сравнительно долгое время, после возвращения я вынужден проводить немало времени, разбирая накопившуюся почту. Бывает, что я сразу же отправляю некоторые письма в мусорную корзину, даже не распечатывая их. Когда название организации написано на конверте, иногда я уже заранее знаю происхождение письма и хорошо представляю себе его содержание. Некоторые подобные письма я получаю уже долгие годы. Я не знаю, почему эти люди продолжают посылать мне свою агитационную корреспонденцию. Ни разу я не жертвовал на нужды этих организаций. Однако я точно знаю одно. Они хотят нажиться с моей помощью. Я лично убежден, что такие организации должны обращаться только к тем людям, которые конкретно заинтересованы в их проектах и задачах. Есть очень много прекрасных миссионерских организаций, и есть множество прекрасных христианских радиопрограмм, но есть также и такие, которые представляют собой не что иное, как способ вытягивания денег из доверчивых и искренних людей. Один из признаков лжеучителя состоит в том, что он занимается вытягиванием из вас денег. Его вовсе не интересует донесение Слова Божьего. Он не пытается как-то помочь вам. Он пытается получить от вас что-то, стараясь нажиться на вас. Для него вы всего лишь жертва, которая сможет обеспечить ему еще один роскошный автомобиль или что-то подобное. Но, слава Богу, Петр сообщает, что суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Этот стих дает ответ на вопрос, который смущал многих людей, включая также многих героев Библии. Например, псалмопевец был сильно смущен тем, что нечестивым людям сходят с рук их грехи, или, по крайней мере, ему так казалось. Давайте прочтем строки 72-го псалма, начиная с 3-го стиха. «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце. Над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле». Однако после этого псалмопевец говорит в 16 и 17 стихах. «И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их». И что же он узнал, войдя в Божий храм? Главное, что он выяснил для себя, это был тот факт, что Бог отвечает за все и управляет всем, а также, что он позаботится о возмездии для нечестивых. Прочтем стихи с 18 по 20. «Так на скользких путях поставил ты их, и низвергнешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их». На долю апостола Павла выпало немало тягот и опасностей. Причем нередко он испытывал на себе вопиюще несправедливое обращение. И мы знаем, что он старался давать такому обращению суровый отпор. Например, он не позволил филиппийским властям тайно освободить его из тюрьмы, а также тайно уговорить его покинуть их город. Апостол являлся римским гражданином, и он заставил этих людей поступить в отношении него так, как было положено по его статусу. И в то же время Павел призывает верующих не стремиться к возмездию и сведению счетов с другими людьми. Мы должны отдать наши обиды на суд Бога. Ибо в тот момент, когда мы самостоятельно пытаемся сводить счеты со своими обидчиками, мы занимаем место самого Бога, потому что Господь говорит: «Мне отмщение, я воздам», как мы читаем в 19 стихе 12 главы послания к римлянам. И если вы пытаетесь сводить счеты, вы тем самым сходите с пути веры. Однако хождение по вере вовсе не означает, что вы становитесь безвольной размазней, которую все могут безнаказанно пинать и обращаться с вами так, как им заблагорассудится. Скорее, это означает, что вы можете сказать: «Что ж, братья, вы согрешили против меня, вы сделали мне злое, но я отдаю право отмщения за меня в руки Господа». Например, апостол Павел писал: «Александр Медник много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его», как мы читаем во втором послании к Тимофею в 14 стихе 4 главы. То же самое говорит здесь и апостол Петр. Апостол уверяет нас, что однажды Бог также позаботится обо всех этих лжеучителях. Не так давно я узнал о смерти одного известного либерального проповедника. Мой знакомый, с которым мы обсуждали служение этого проповедника, сказал мне: «Что ж, сейчас ему гораздо лучше, чем было при его жизни». Откровенно говоря, Я не уверен в этом, потому что теперь этот проповедник должен держать ответ перед Богом за свою жизнь. И я бы очень не хотел однажды попасть в присутствие Господа и услышать, как Он говорит мне: «Друг мой, ты помнишь, как ты проповедовал об одном тексте Священного Писания и решил избежать откровенно обличительных слов, потому что боялся спровоцировать конфликт, опасался критики в свой адрес? Ты не преподал моего слова так, как я задумывал его. Ведь Бог призовет меня к ответу за все это, и мне придется представить Ему полный отчет о моем служении преподавания Библии. Но я должен сказать вам, что и вам точно так же предстоит дать Ему свой отчет. Человеку только может казаться, что Бог дремлет и не видит вопиющих беззаконий и грехов, происходящих в этом мире. Вам может только казаться, что Бог занят другими делами и не очень торопится сделать что-то с этими лжеучителями. Однако все это вовсе не так. Друзья мои, и пророк Аввакум задавался вопросом: неужели Бог не собирается ничего сделать с врагами Израиля? Однако Аввакум выяснил для себя, что на самом деле Бог вовсе не дремлет. И когда Он начинает действовать, Он двигается даже слишком быстро для нас. Далее прочтем стихи с 4 по 9. «Ибо если Бог ангелов, согрешивших, не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, и если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых, и если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного Лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания». Здесь Петр дает нам три примера отступничества, имевшего место в прошлом. Его первый пример — это пример согрешивших ангелов, о которых говорится в 4 стихе. Этот стих является прекрасной иллюстрацией того, как именно действует сегодня сатана. Его второй пример мы находим в 5 стихе, где говорится о ситуации в мире во дни Ноя, которая является замечательным описанием нынешнего мира. Его третий пример — это 6 стих, где говорится о превращении двух городов Содома и Гоморры в пепел. И эта ситуация является замечательной иллюстрацией действий плоти. То есть Петр иллюстрирует для нас здесь действия мира, плоти и сатаны. Причем самым первым Петр упоминает сатану. Это три врага, которых нам с вами надлежит беречься. Апостол Иоанн, известный как апостол любви, говорил: «Не любите мира, ни того, что в мире». Как мы читаем в 15 стихе 2 главы 1 послания Иоанна. Говоря о мире, апостол вовсе не подразумевал под этим понятием прекрасные цветы, горы и деревья. Для Иоанна этот термин обозначал мирскую систему, царящую в этом мире и настроенную против Бога. Именно это мы с вами не должны любить. В первую очередь Петр будет говорить о сатане и о том обстоятельстве, что в прошлом Бог уже судил ангелов. Вся эта тематика, имеющая отношение к ангелам и духовным реалиям, активно и широко обсуждается сегодня, пользуясь изрядной популярностью. Сегодня о сатане, бесах и обо всех подобных вещах написано очень много книг. Более того, этой теме уделяется даже излишне пристальное внимание. И хотя я полагаю, что всему этому должно быть отведено определенное место, у меня создается впечатление, что позитивная сторона также нуждается в дополнительном акцентировании. В различных церквях я не раз читал проповеди под названием «Антихрист. Кто он такой?». Обычно я заканчиваю эту проповедь словами, что я очень мало знаю об Антихристе и совершенно не стремлюсь знать о нем много. Тот, о ком я действительно хочу знать все, все, что только можно, — это Господь Иисус Христос. Нигде в Священном Писании мы не встретим ситуации, когда Павел или другие авторы выражали бы стремление лучше узнать Антихриста или Сатану. Но в то же время Павел говорит о своем горячем желании познать Иисуса и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, как мы читаем в 10 стихе 3 главы послания к Филиппийцам. «Сия же есть жизнь вечная», — говорил апостол Иоанн в 3 стихе 17 главы своего Евангелия. «Да знает единого истинного Бога Отца и посланного им Сына, Господа Иисуса Христа». Писание вовсе не говорит нам о том, как больше узнать об Антихристе или о Сатане, хотя я согласен, что нам не следует пребывать в неведении о деятельности Сатаны и о его лжи, и что мы должны беречься его. Однако все это вовсе не означает, что мы должны злоупотреблять своим вниманием к нему. Ибо если Бог ангелов, согрешивших, не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, — говорит Петр. Многие богословы полагают, что слова Петра «Ибо если Бог ангелов, согрешивших, не пощадил» относятся к событиям, описанным в начале 6 главы книги Бытия. Давайте посмотрим эти строки. «Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал». Я не согласен с мнением, что Петр в своем послании имеет в виду данные строки, потому что я не считаю, что упомянутые в 6 главе книги Бытия сыны Божии — это ангелы. Книга Бытие приводит нам родословие человека. Она рассказывает нам о семье, через которую должен был однажды появиться Спаситель мира Христос. Однако этот род, который должен был привести в мир Спасителя, породнился и смешался с миром, с родом Каина, и привел к появлению целого поколения людей, которые были настолько греховны, что Бог в конце концов решил стереть их всех с лица земли с помощью потопа. Именно об этом говорит 6 глава книги Бытие, и я не думаю, что здесь, во втором послании Петра, апостол подразумевает какую-то связь с ситуацией, описанной в книге Бытие. Однако в этом случае можно задать вполне резонный вопрос. К чему же относится данный стих? Я позволю себе высказать свою гипотезу, хотя нельзя сказать, что Писание совершенно ничего не говорит на этот счет. Дело в том, что человеческий род, если можно так выразиться, являлся поздним ребенком Бога. Иными словами, человек появился на этой земле достаточно поздно, и фактически мы живем на этой планете не так уж давно. Очевидно, что до того, как человек появился на земле, существовало и другое творение. У Бога были определенные планы и замыслы еще задолго до того, как человек появился на сцене, и он создал много самых разнообразных разумных существ. И среди этих существ были ангелы, которые являлись Божьим творением, будучи его посланцами. Мы знаем, что некоторые из ангелов восстали против Бога, последовав за сатаной. Мы читаем в книге Откровения в 7 стихе 12 главы. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них». когда-то давно в прошлом произошло восстание против Бога, во главе которого стояло существо, которое сегодня известно под именем Сатана. У него есть множество самых разных имен, потому что он великий обманщик, который был лжецом от самого начала. Это Божье творение восстало против своего Творца, и за ним последовало огромное количество ангелов. Петр говорит нам, что некоторые ангелы, которые восстали против Бога, в то время уже пребывают в узах. Они уже заключены в темницу. Однако некоторые из них еще находятся на свободе, и их деятельность никак не ограничена. Сегодня они очень активно действуют в этом мире. И я верю, что это и есть бесы, о которых мы читаем в Божьем Слове. Я думаю, что сегодня мы видим возобновление активности сверхъестественного. Я всегда хотел посвятить этой теме бесовства и темных духовных реалий целую проповедь, потому что сегодня на этот счет преподается и провозглашается немало нелепостей, а порой и откровенной лжи. Дело в том, что существует сверхъестественный мир со всеми присущими ему реалиями. Поэтому только из-за того, что происходят так называемые чудеса, не следует автоматически делать вывод, что их совершает именно Бог. Ведь и сатана, в конце концов, также обладает определенной степенью силы и власти. Поэтому я считаю, что данный стих имеет отношение к тому, что произошло до того, как человек был помещен на эту землю. В то время произошло восстание духовных существ против Бога, возглавленное сатаной, и Бог, в конце концов, покарал эти существа, связав их узами адского мрака. Встречающееся здесь слово «ад» — это весьма необычное слово, которое появляется в Священном Писании не очень часто. Это греческое слово «тартарус». Грекам была хорошо понятна идея о гибели в Тартаре, который вовсе не является адом в привычном для нас понимании этого места. Дело в том, что пока что ад еще не начал свое существование, ибо его двери будут открыты только значительно позже. Сейчас сатана находится вовсе не в аду. Он находится в этом мире, среди Божьего творения. Он имеет возможность приходить в присутствие Бога, согласно тому, что говорит нам книга Иова. И он подобен рыкающему льву, который бродит по всей земле, ища тех, кого ему удастся поглотить, как сообщает нам Петр в своем первом послании. Но хотя сам сатана еще не помещен в ад, часть его ангелов уже находится в узах в этом месте. Греческое слово «узы» — это слово «сира». Но многие исследователи полагают, что здесь должно использоваться другое слово — «сирос», поскольку именно это слово встречается в наиболее достоверных манускриптах данного послания. Эти два слова очень похожи по написанию. Слово «сирос» переводится как «яма» или «пещера», и вполне возможно, эти ангелы действительно находятся в лишенных света подземельях. Некоторые люди представляют себе ад как место, где бушует огонь. Но я думаю, что на самом деле это место, где царит тьма. Тьма и огонь просто не могут сосуществовать вместе, потому что огонь рождает свет. Но можете вы представить себе, каково это — находиться во тьме в течение всей вечности? Но пока что эти ангелы лишь преданы на суд, ожидая своего наказания. Пока что они еще не были осуждены. Обвинения против них уже были вынесены, Бог уже признал их виновными. И сейчас они ожидают, когда положенный им приговор, наконец, обрушится на них. Такова судьба согрешивших против Бога ангелов. И Петр говорит об этом в качестве предостережения против греха отпадения от истины. Причем это предостережение звучит весьма актуально и в наши дни. Этой мыслью Я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!
Одинокий, скупой, мир слеп, одурманен тоской, блеск в глазах затуманен от боли. Ты забыл, что такое любовь. Дом пуст, ты покинул его, лишь грусть тихо смотрит в окно. Одинокие стены, что скажи, ты имеешь взамен тоненькою нитью слово «жизнь» на бумаге белой чуть дрожит. Все просто, поспеши разрушить миражи. Одинокий, скупой, 100 лет ты бредешь, как слепой. Никогда не придет утешенье, если ты без надежды живешь. И пусть до небес не достать, дух твой все же рвется летать.
Прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес – 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.